В этом году 17 Тамуз выпадает на Шаббат. И в рамках наших уроков книги Нефеш ха-Хаим хочу коснуться одного аспекта, который касается всех нас. Назовем же так, Тора, изучение Торы в изгнании. В изгнании. И, конечно, немножко вдуматься в эти вещи, то величайшие книги, которые нам оставили наши мудрецы, они все написаны в изгнании. Что имею сейчас в виду? Изгнание не имеется просто физическое. Даже когда в Ретисрой властвовали римляне, это тоже изгнание. Оба Талмуда, и даже запись Мишны, книга Зоар, Мидрашим, все это написано, обсуждалось, изучалось в изгнании. Я уже не раз говорил об этом на разных уроках. Когда год назад мне довелось быть в Германии, и я был на могилах праведников, там, на могиле Мара Муттенбурга, там древнейшее кладбище, тысячи лет, по крайней мере, тысячи лет, около тысячи лет кладбище. Там кладбище в Франкфурте, где похоронен Иешуа, Нарнота Адлеркац, мать Хатам Сойфер, многие-многие другие. Ну, есть у меня какое-то ощущение особого святости места, когда я прихожу молиться на праведники, на могилы праведников Святой Земли. А там у меня было ощущение такое тяжелое, очень тяжелого атмосферы духовной. Трудно это просто же объяснить. Там были заодно нам в Бет-Мидраше, где когда-то учился Раши. Вот. Я говорю просто о впечатлении. Впечатление было такое, что просто я начал уважать, почитать наших мудрецов, может быть, много раз больше, чем раньше, когда я понял, в каком темном, тумном, в темном месте они трудились, открывали на стол. Ну, реально, из-за Раши, от Маралутова, пошла вся, почти вся Торашка даже пошла. И не думаю, что в те времена там было лучше. Не думаю. Сегодня, декабря, мой друг Рафаэль Куперман показал очень интересное такое место. Точно не помню, от кого это привел. Одного из великих духовных руководителей наших братьев-хасидов. Есть такое место в книге Эйха. «Конрад Фей Сигуа Бене Мецори». Все преследователи настигли ее. Бене Мецарим – это буквально между оградами. Раньше что пишем в этом месте, на Эйху, что имеется в виду в период между 17-м Тамуза до 9-го включительно. Это время, когда, это место, это время благоприятное, не дай Бог, для наших ненавистников нас постигать. Вот, и наши учителя, хасиды, они открыли в этом месте что-то другое понимание. И вначале мне казалось странным, потому что они сказали, а потом я вдумался, и думаю, что сегодня хочу это более глубоко объяснить. Сказал, например, это кон ротфе, имеется тот, кто гонится за шхиной. Ротфея, Более того, там, в конце пишется Ратфея, это в конце буквы Юд-Кей, Юда, потом Гей, это намек на имя Творца. Коротфея и Сигуа достигли ее, когда были на Мицаре. Сказали, что есть особая, так сказать, возможность удостоиться близости к Шхине именно Бен Амицаре. Можно достичь. Правда, странный пируш. Странный пируш. И они потом привели такую притчу, это объяснить. Это очень глубокая притча. Когда царь находится у себя в царском дворце, есть порядок, надо пропуск внешний двор, внутренний двор, есть каждый вход ближе, там тут ряд, есть тут стража, так просто не пройдешь. Но когда царь, допустим, в пути, тем более, когда царь как бы убегает от преследователей, так можно к нему обратиться напрямую. Это в двух словах, так как я понял, это, эту притчу, которую сказали об этом наши великие сведущие хасидизма. Я хочу любить немножко объяснить, как я это понимаю. Безусловно, я не претендую на понимание полное и глубокое, но как я это понимаю. Ну, начнем вообще с 17-го Тамуза. Мишна Масехет Таанит, начало 4 главы, приводит 5 вещей, которые произошли 17-го Тамуза. Первое из них, это 17-го Тамуза, были разбиты скрижали завета. И, конечно, если вдуматься в это, что это означает, называется, скажем, на шонокодич, мне это проще рассказать, силу Тора, ход Торы. Как сказано, когда Моше Рабейну разбил скрижали, то буквы подняли, вернулись на небо. Наш народ он пищил Тору, спустил ее вниз. Вот как наш народ не был достоин ее, Шабейн разбил скрижали, и Тора вернулась обратно, то как бы заново сам уже приготовил скрижали, получил ее в Йом-Кипур. Короче говоря, первое страшное событие, которое подошло 17-го Тамуза, это то, что Тора оставила нас. Это разбитые скрижали. И более того, если немножко в это глубоко вдуматься, сейчас не совсем время этому, но два слова. Та ценность Торы, которая была в первых скрижалях, она к нам не вернулась. Не вернулась. Однако, берулось что-то, нечто, что в каком-то значении в силу вторых скрижалей, Тора, которую мы получили, которую мы обладаем, в силу вторых скрижалей, она ближе к нам, она более осязаема нами, и через это мы также ближе ко Всевышнему. Что еще имею в виду? Приводится разница, что первые скрижали Всевышний сам вырезал и сам дал только виде, как он дал. Вторые скрижали было заповедано Моше Рабейну, что он сам их вырубил. В чем смысл этого? Смысл этого в том, что если первое скрижали давали возможность каждому еврею постичь Тору быстро, просто глядывая скрижали. Знаете, человек создан Всевышним очень-очень способным. Наши мозги могут вместить огромную информацию. Ну, пример это можно понять сегодня, как просто можно перенести какой-то объем информации с диска на компьютер за какие-то считанные секунды или минуты. Там информация сотен тысяч книг. Однако это Тора, который человек постигал, первый, скажем, если она не была частью его самого, она не требовала от него труда. А то, что приобретается без труда, это не становится частью человека самого. Это великое достоинство Торы вторых скрижалей, она дается только после тщательных трудов, тяжких трудов на Торы, но в силу этих трудов она становится частью нас самих. Частью нас самих. И идемте дальше. Просто, чтобы мы разобрались здесь смешной Масеха Таанит, что произошло из Зайн 17-го Тамуза. Во-первых, были разбиты скрижали, ход Торы. Дальше сказано было Бателя Тамид, отменилась жертва постоянная, ежедневная, приносимая в храме. Смысл этой жертвы был, это было присутствие Всевышнего среди нас открытое, как было перед храмом. То есть мы, короче говоря, остались без этого присутствия, в силу того, что отменился Курбан Тамид. Увкаир, то есть сегодня мы как бы больше отмечаем, что по порядку разрушения второго храма были разрушены стены города, то есть была пробита брешь в стенах Иерусалима. Это тема, о которой мы говорили прошлые годы не раз, о том, что эти разбитые стены, пробитые стены, это наша страшнейшая проблема сегодня. Что нам надо стены восстановить. В чем смысл? Что сейчас были пробиты брешь в стене? Есть стена, которая окружает место Шхины. Весь Иерусалим, это была часть, это был большой двор при храме. Поэтому, то есть, все называется еще Махане Исраэль. Допустим, отдельные виды Тмеим, как допустим, Мецура, они должны были быть высланы из Иерусалима. О. И пробитие стен, это означает, что тума, скверна, которую несли к нам те, кто пробили эту стену. Я еще в молодости читал литературу Древнего Рима. Это величайшая мерзость. И реально, то есть то, что ограждало народ Израиля от не просто физической власти над нами, народом мира, это не просто физическая власть. Это означает власть над нашим духом тоже. То есть, значит, власть над нашими девушками, над нашими юношами, власть над нашим духом. Это не просто вопрос убийства физического или нет, или рабства. Это вопрос страшнейшего порабощения нас, как евреев, порабощения чему? Римской мерзости, римской похоти. Я думаю, что все понимаете, что если говорить про сегодняшний день, то надо, мягко говоря, стараться всеми силами эти стены отстроить. И реально, когда наш народ ушел в изгнание, одна из первых вещей, что он сделал, он отстроил эти стены. В каждой общине это была великая сила еврейского гетто. Оградить себя. Точно так же, как в изгнании был малый храм, это была синагога, это не был храм большой, так и окружало наш народ гетто. Гетто это не было просто насилием среди народов мира. Нам надо было отделиться от них, от тех сил зла, которые среди них царствовали, оградить себя, отдалить себя от этого. О, идемте дальше. Дальше приводится, что Апостомус сжег книгу Тор. Книгу Тор. Это особая тема. Мы это, не помню, касались ли в этом году или нет. Вопрос сожжения книг Торы. У нас есть это намек Парашат Хукат, в нашей прошлой недельной главе. Пишет Ункулус, что вначале Зот Хука за Тойру, это устав Торы, прибивает Ункулус, Зот Гзирата Райса, то есть это можно перевести, объяснить не как устой Торы, а как злое постановление на Тору, как простые преследования Тору. Это объясняет Рамхаль в одном из своих писем, что имеется в виду постановление о сжигании святых книг, когда же сжигали красную корову. Есть письмо Рамхаля, которое можно говорить об этом довольно много. И он объясняет, что есть это великое искупление для нашего народа, подобное сжиганию красной коровы. Он там говорит такие слова, которые нам мало понятны, но все-таки их произнесу. То есть есть тут нечто, это как бы шхина одет себя на сжигание. Это большое, так сказать, вместо того, чтобы сгорел наш народ, Шхина дает себя на сжигание, и на это есть также намек на очень известном главе Тилим, если правильно помню, это Айн Тет, 79, «Мизмор ла Асав Элоким Баогой Бенахаласеха». Есть мизмор, который говорит о разрушении храма и приходе наших ненавистников на святую землю. В этом мизморе есть очень странный вопрос. Вопрос не странный. Мизмор – это то, что говорится со Святым Духом. Он невозможен без того, что это было в радости. Как можно назвать мизмор? Нам сказать кина, плач. Почему мизмор? Почему мизмор? Сказано в Талмуде, что Всевышний свой гнев обрушил на камни, имеется в виду храм, но наш народ не был уничтожен. Хотя бы слово, многие погибли, но наш народ в целом остался. Это причина благодарности, называется мизмор. То есть Всевышний разрушил собственный храм, но оставил нас живых. Это подобно тому, что говорит Рамхал о красной корове, что шхина как бы дает себя на сожжение ради нашего спасения. И есть тут удивительная вещь, вы слышали в этом или нет, на ближайший шаббат 17-го Тамуза планируется, не знаю, может, уже арестовали те, кто это планирует, но планировался в Англии, в Лондоне, демонстрация неонацистов, антисемитов на границе еврейского квартала Лондона, и они были так запланированы, было официально объявлено ими, сжигание еврейских книг. Это именно 17-й Тамуз. То есть они, я не думаю, что они знали, что вообще 17-й Тамуз. Не думаю, что это их интересовало. Но мы знаем, что 17-й Тамуз. То есть, короче говоря, если уж мы думаем все в эти места в Торе, еще пятая вещь, был установлен идол в храме. Казалось бы, о чем здесь, что здесь говорится? Тут есть две вещи. Три вещи — это как бы то, что связь с Творцом прервалась. Первое — это разрушены скрижали завета, это охота на Торы. Дальше сожжение Торы, то же самое. Дальше отменился Курбан Томид, постоянная жертва. Это опять же, это все это вещи, которые нас связывают с Творцом, и Тора, и жертва, эта связь нарушена. А с другой стороны, еще и то, что над нами значит, властвовать силы скверны, хота тума, силы скверны, это разрушение стен города и установление идола в храме. Это то, что у нас произошло 17-го Тамуза. Вроде бы, опять же, повторяем, иначе наш урок сегодня с тем, со слов наших близких, великих мудрецов, хасидов, о том, что можно найти шхину именно в эти дни. Именно в эти дни. Когда бы все точно сюда наоборот. Тут все там, отдаление. И чтобы пытаться эту вещь объяснить, опять же, их собственная притча об этом, что когда царь находится в своих покоях, он недоступен, а когда царь находится в пути, в бегстве, он, да, доступен. Я хочу вам просто немножко объяснить, и это, в частности, касается для нас нашей темы изучения Торы. Известно, что ночь, лайла, называется Мусаф Псахим в начале не очень совсем хорошим языком. Это называется Лона Шон Лакия, сказать лайла. И поэтому сказано, начинается Мусаф Псахим Орла Арбайс. Вечер на 14-го Нисана проверяют хамец. Сказано Ор. Не ночью, ночна, а именно Ор. Это слово Ор, слово свет. Сейчас это получится противоположно. Объясняется в Талмуде, что просто не упомянуть какой-то такой нехороший язык. А ночью такой-то нехороший язык. Чем он нехороший? Тем, что это ночь, это время, когда властвует в мире силы скверны. Это отличие дня и ночи. И теперь нам будет понятно. То есть, на самом деле, эта вещь очень понятна. То есть, наш материальный мир, он соответствует высшим мирам. Чем здесь ночь? Нет света. Когда нет света, то другие вещи вылезают. Как сказано в Сейд Шаббат, в тот самый колодец, в ту самую яму, когда был брошен Йосеф, там она была пустая, там не было воды. Когда нет воды, там есть вещи другие, змеи и скорпионы. Так и тут, там, где нет света, там есть другие вещи. В этом смысле ночь всегда намекает на время, когда властвуют силы тьмы. Тебе будет понятно, что почему и Галут, он всегда сравнивается с ночью. ночью. Только начинается книга Эйха. «Бахоти пхэ балайла» – будешь плакать ночью. Раши говорит, что такое там написано, два раза «бэхи» – плач. Раши говорит, имеется в виду две ночи. Ночь первого изгнания, разрушение первого храма, ночь разрушения второго храма. Это Раши на Эйха. Так вот, ночь – это время, когда вроде свет, и свет Торы, свет Всевышнего как бы он скрыт в мире. Но есть удивительная вещь. Удивительная вещь, сказано в Рамбаме, это Рамбам, это на самом деле источник его, это наши эти мудрецы, это не начинается с Рамбама, что есть у ночи особое предназначение. Это изучение устной Торы. Это особое предназначение ночи. Есть такое место, сказано «Лони врет ладивра лайла элэлэ гирса». Ночь создана, чтобы трудиться над устной Торой. Рамбам пишет, что основную мудрость Торы человек приобретает ночью, в занятиях ночью. Например, пишет, что тот, кто хочет удостоиться венца, короны Торы, но чтобы ни одна его ночь не прошла без учебы. Если не имеется в виду, что учиться с 7 вечера до 6 утра, но чтобы каждый вечер вот посвящен изучению Торы. А можно пойти спать какое-то время, никто не видит, что нет, но ночью надо учиться. Рамам есть такое страшное условие, что это очень непросто выполнить это условие, чтобы ни одна ночь его не прошла в других делах. Это не так просто. И это сказано в Талмуде, в Сахат-Брахот, тот, кто занимается Торой ночью, то худшел хэсэ, буквально, как бы нить милости на нем весь день потом. Есть особая заслуга занятия Торой именно ночью. Я хочу это объяснить так. Объясню это таким примером. Когда вокруг все хорошо, то великие силы человеческой души, они не очень раскрываются. Почему? Всем хорошо, есть заработок, есть добро, есть можно спокойно учиться. Тут нечего перебарывать особенно. Когда раскрывается величие человека, когда находится в ситуации, когда нехорошо. Когда нехорошо. Когда есть сокрытие лица, тогда, когда человек просыпается, его внутренний свет, который ему дан свыше, и он его пробуждает, это внутренний свет озаряет его, озаряет других людей. Он несет его другим. В этом проявляется величие человека. Есть период нашего рода, когда пророчество, тем более на горе Синай, тем более в пустыне. Поэтому сказано так, есть у нас такое место в Мишле, Эшет Хаим, очень известное. Шекер ахен вэвэл айофи, ишай рад ашем и тидгалал. Скажем так, в простом переводе, пересказе. Лжива прелесть и тщета красота, женщина богобезена прославится. Это самый такой простой пересказ, что сказано в Эшет Хаим. Ну, так как все-таки мы имеем дело с книгой Мишлей, то это, безусловно, не гимн просто собственной жене, который... Некоторые думают, что это гимн, когда надо муж говорить собственной жене в Лель-Шаббат. Нет, я тоже имею в виду, пожалуйста, я еще против жен не имею. Надо понимать, что не это имел в виду Шлома Мелех в этом месте. Я пишу Агро. Есть два объяснения. Один это пишет Агро, это Тора. В Зоре приводится, что Эшетхай это Шхина. Одно другому не противоречит, а наоборот, вместе очень хорошо идет. И поэтому поймем то, что сказали наши мудрецы. Что такое, не сказать так, что такое Шекера Хен Вевера Йофи? Поколение пустыни называется период Хен. Красоты. Это все шекер. Это лживо, это как вопрос внутреннего состояния, а не внешнее, так сказать, состояние всего. И так далее. А что такое Ишайрат Ишем Итит Галал? В чем благословление, прославление боебоязненной жены? Это поколение по Марабиду Барилай, когда 6 мудрецов Торы, они закутывались в один талис, этого просто не было больше, и учили то. То есть в этом величие народа Торы, не в период великих событий получения Торы, не в период, когда, допустим, при Давиде или при Шлому, а в период, когда, и не в период Хизкияу, там несколько вариантов объяснения, период, что такое Шекер Хен, о ком, по крайней мере, идет речь, что такое Гевеля Йофи, а вот поколение, вот, когда занимается Торой, шестеро кутов жизнь в один плащ. Это об этом сказано Ишайя Ташем и Титлара. Это величие нашего народа, когда занимается Торой. Когда мы говорим понятие, есть такое понятие Шхина Багалута, Шхина в изгнании, это есть такая тема, где Шхина присутствует. Где? В изгнании. И тоже приводится Масехет Брахот. Сказано там так. Ойхе Вашем Шаори Мецьоним Баалохе. Любим Всевышний, буквально врата. Отличные в Алахе, в законе. Больше все синагоги. Говорится об этом, что нет Всевышнего в этом мире. Нет места более, так сказать, подходящего для шхины, как буквально 4 локтя закон. То есть в нашем мире место присутствия шхины – это место, где мы занимаемся Торой. Поэтому есть такая лоха, что изначально лучше и важнее молиться в том месте, где ты учишься. И это очень зрение, что даже отодвигает общественную молитву. О. Если это так, мы начнем просто постепенно понимать, что здесь происходит. Вот у нас есть совершенно страшная картина 17-го Тамуза. Свет Торы исчезает, связь с Творцом рушится, силы скверны как бы затопляют нас со всех сторон. Ну, скажем так, по большому счету, то, что видим сегодня вокруг нас, постоянно. Но именно в этот период мы можем достичь того, чего не можем достичь в другие времена. То есть в этот период, когда человек обращает себя к Всевышнему, обращает себя к тому, что нас связывает с Творцом, его Тора, когда он действительно ищет близость Творца и трудится на Торой, то он доставится из шхины гораздо проще, чем то, что было во времена храма. Почему? Потому что Шхина находится в том месте, где он делает щитор. То есть, когда человек, когда еврей в тьме галута, он трудится, он пробивается сквозь тьму галута, приблизится к Творцу, то он может удостоиться гораздо большего, чем то, что чему он мог удостоиться в другие времена. Что я хочу сказать? Что то, что сказано о каждом человеке, что он должен учить устную Тору ночью, в этом есть намек также на весь наш народ, что в Галуте мы обретаем приобретение великое в устной Торе. Что это два Талмуда, это Мидрашим, это книга Зоар. Все то, что наш народ удостоился в Галуте. Величайшие светочи нашего народа, Раши, Рамбам, Рамбан, Ражба, Риф, и более поздние времена, Бет-Йосеф и другие. Бет-Йосеф удостоился присутствия Шхины в Галуте. Известная история, как он и его святая группа, которая собрались вместе учиться в Лель-Шавот, открытие Шхины среди них. Это было за границей, не было в Святой Земле. В нашем народе были величайшие светочи и в более поздние времена, как Рамхаль, большую жизнь провел, все книги написал за границей, не в Ратиславе. Бальшемтов, Агро, Бальтанья и другие. Это наши великие учителя, которые сумели прорваться сквозь тьму изгнания и раскопать в самих себе величайший, так сказать, маян, буквально, бьющий источник живой воды Торы. И это то, что нам дано в изгнании. И это величие того, что наш народ удостоился изгнания, что он сумел пробить все эти величайшие преграды. Как известно, что Эрец Исраэль – это более подходящее место изучения Торы, чем за границей. Тем более, когда присутствие храма. Известная вещь, уже написано уже, что когда был храм, то постигали Тору на совершенно другом уровне, чем после разрушения. Более того, мы все упомянули сегодня Эйха, там сказано «Малка Весере Багуим Эн Тойру». Царица, ее вельможи, все среди народов, Эн Тойру, нет Тору. Это говорит Агро, что имеется в виду, что истинное величие Тор от нас ушло в Галуте. Но у нас есть эта огромная сила нашего народа в Галуте, то есть мы будем пробиваться к источнику живой воды Торы. И даже если мы не постигаем всей глубины, но то, что мы да постигаем, это имеет огромную силу, огромную важность, что так как мы это делаем, пробиваясь сквозь тьму галута, то мы доставимся близости к Шхине, которая тоже находится в галуте. Эта близость, она возможна, как мы уже сегодня упоминали неоднократно, больше, чем в других ситуациях. Есть в Масехет Ктубот, в первой главе Мадир, это седьмая глава, если правильно помню, напоминается следующая вещь, что один еврей, который учит Тору в Святой Земле, он обратится к двум, которые учатся вне Святой Земли. А если еврей, который приехал из-за границы в святую землю, то он, когда учит Тору на святой земле, он равноценен двум на святой земле. Почему это так? Это объясняет на месте Маршо. Говорит, что пробиться, постичь Тору за границей гораздо тяжелее, чем в Рождество. Кто-то трудится над Торой и что-то там достигается вне святой земли, то в силу огромной работы, которую он проделывает для этого, эта работа, которую он проделывает, когда он приезжает в святую землю, дает ему такую браху, которая не имеет тех, кто здесь родился. Он привык продираться сквозь потемки, привык продираться сквозь стены, а не просто так. И эта сила продираться сквозь потемки, это та сила, которая у нас есть, когда мы занимаемся Торой в изгнании. Мы сегодня тоже в изгнании, и в Эрец Исраэль, как известно. И точно так же, как сказано, человек, который изучает Тору ночью, что буквально хута хесед, нить милости, будет на нем днем, так и те, кто занимается Торой в изгнании, и тем более, когда это изгнание усугубляется, становится более тяжелым. Например, вот это Бен Амицарим, наш период начинается с шаббата. Или когда человек есть собственный, не дай Бог, цорес, проблемы. И когда в такой ситуации занимается Торой, это та сила, которая делает его близким ко Всевышнему. Это то, что мы все упоминали сегодня, это друж, что Конрад Фей, Сигур Бен Амицарим, все, кто гонится, приблизится к Шхине, он может приблизиться к ней именно в этот период. Почему? Потому что когда царь находится вне дворца, можно приблизиться. И сегодня, когда мы занимаемся глубоко Торой, трудимся, несмотря на изгнание, все на проблемы, все на всевозможные трудности, которые есть у тех, кто занимается Торой, то мы заставимся приблизиться к Шхине, потому что Шхина находится с нами в Галуте. Дай Бог нам всем нам достоится читать Тору после восстановления храма, когда все те перипетии Галута, вся та борьба, которую мы ведем с тьмой внутри нас и вне нас, она обратится в великое добро. Мы действительно удостоимся того, что присутствие Шхины более явного и постижение Торы много-много-многократного, чем реально сегодня можно постигнуть. Шаббас, все хорошо.